говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Время политического перехода ознаменовано слухами и утечками о возможных перестановках в верхах, а также респектабельными гаданиями и докладами российских и западных аналитиков по поводу того, возник ли личный конфликт во властном тандеме или его спровоцирует окружение избранного президента и будущего премьера. А на этом фоне оживилась и дискуссия о будущей экономической стратегии страны. Словами «модернизировать», «обновить», «улучшить» и «углубить» просто пронизаны все 165 страниц программы развития страны. Активнее заговорили и о налогах, о плоской прогрессивной шкале, о пенсионной реформе, о богатых и бедных, о национализации. Мосгордума земельную собственность решила изымать, если мэрия решит использовать понравившуюся территорию для строительства жилья для социальных нужд. Что стоит за всеми экономическими мечтами о светлом будущем и при каком капитализме мы собираемся жить лет через 12? Об этом наш сегодняшний разговор с экономистом Ириной Ясиной. Добрый вечер, Ирина.
Добрый.
И вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос. Как вы думаете, оправдаются ли намерения правительства улучшить экономическую ситуацию к 2020 году и, соответственно, сделать вашу жизнь лучше? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Разумеется, вы можете спрашивать Ирину и о том, что вас интересует и вне темы сегодняшней программы, но об экономике в основном мы будем говорить. И я хочу начать, в общем, с недоумения некоторого, от чего правительство решило помечтать, по-вашему.
Ну, наверное, знаете, отвечать на вопрос, почему решили помечтать, с одной стороны, очень легко, потому что захотели, а с другой стороны, сложно, потому что действительно причины этих мечт обнаружить, в общем, трудно, ну, найти сложно. Мне кажется, мне представляется, что просто вот этот вот момент, то, что сейчас называют оттепелью, который, конечно, оттепелью не является, и, ну, собственно, все осталось на своих местах, но надежды на какую-то либерализацию и надежды на глоток воздуха, они не только же у нас с вами, вот людей, которые довольно негативно относились к происходящему, они точно так же есть и у тех, кто был внутри. А они же, в общем, люди все довольно циничные и не глупые. Поэтому они прекрасно понимают, что делалось не то, что должно было бы происходить со страной. И ситуация, ну, заходила в тупик постепенно, и политически, и экономически, на самом деле. Хотя бы потому, что тот шанс, который был нам предоставлен историей, он не был использован. И это, пожалуй, самый важный результат президентства Владимира Путина, особенно последних 4 лет, то есть 2-го срока. Но вот и сейчас всем кажется, что самое время такое вот, знаете, как вот выпускники средней школы, там вот 10-й класс, выпускной вечер, вот они сидят, выпивают шампанского и начинают там, а вот я стану летчиком, а я полечу на Луну, а я нарожаю 4 детей. Вот они сидят и мечтают. Это вот такой вот подростковый инфантилизм, но как бы совпавший.
Да, давайте я просто прочитаю. Вы-то вот говорите вообще о том, как обычно подростки мечтают, а вот что в стратегии, как эти ожидания описаны. Да, они подробнейшим образом описаны. В частности, планируется увеличить число детско-юношеских спортивных школ, модернизировать авиалайнер Ту-204. Средняя продолжительность жизни должна возрасти до 75 лет. Жилая площадь в расчете на человека до 30-35 квадратных метров. А средний класс к 2020 году должен составить более 50% населения страны. Ну и так далее. Вклад в человеческий капитал, образование, здравоохранение. Просто под всем можно подписаться. Но кто вообще в своей стране этого не желает? Там даже, как вот пишут уже аналитики, проницательный читатель в этой стратегии даже найдет информацию об ожидаемом уровне занятости среди инвалидов 40% к 2020 году, или о расширении так называемого рынка экологического девелопмента, не очень понимаю, что это такое, в 5 раз, но, в общем, экологической, видимо, экономического благосостояния, да. И слово про инновации и про социальное благосостояние, вот все это такое желание иметь у нас сразу Данию, Швецию, Норвегию в одном лице, там явно присутствует. Но совершенно, как я понимаю, и аналитики это отмечают, соглашаясь с замечательными мечтами, на чем это основано-то, где, вот из чего цифры, что будет с этим совсем?
Помните замечательное выражение, по-моему, Юрия Черниченко: «Съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть?» Вот это вот примерно та ситуация. А, к сожалению, никто не ответит. Я думаю, что и авторы этого доклада замечательного не ответят вам на вопрос, откуда сие все возьмется. Собственно, если бы они знали ответ, они бы это прописали в том тексте, который готовили. И это, на самом деле, действительно, вы правы, самая большая претензия к этому тексту, потому что нам всем хочется 50% среднего класса и детско-юношеских спортивных школ, и не Боинг, а Ту-204. Ну, так а за счет чего? Потом там очень мало и очень нечетко в этом докладе сказано о тех сложностях, с которыми Россия столкнется в ближайшие годы. Эти сложности уже понятны. Это вот мы как-то говорили с вами там про платежный баланс, про то, что у нас растет импорт, что неплохо, что хорошо, потому что у нас экономический рост, но импорт растет темпами, превышающими существенно рост экспорта, который, наоборот, не растет. По крайней мере, если растет, только в стоимостном выражении, пока цены на нефть растут. А физические объемы остаются прежними. Это все, как бы сказать, будущие проблемы. Потом, вот эта благость, вот, которая сочится из этого доклада, она не особо мне представляется обоснованной, поскольку последние годы мы все знаем, что тот самый человеческий капитал, он не то что бы не улучшался, а наоборот ухудшался. И вот это вот и смертность, и болезни, и вот то, что сегодня вот едем, слушаем радио, едем в машине, а нам говорят, что каждый третий призывник, а сегодня, значит, завтрашний день военный призыв начинается, да. Летний, весенний, каждый третий болен. Но это же тот самый человеческий капитал, которому предстоит стать средним классом вот в 2020 году. Это те парнишки, которые сегодня должны идти в армию. Если они больны, откуда возьмется вот эта вот деньга на здравоохранение? Я не представляю, просто не представляю. Поэтому очень сложно, конечно, сказать, что это такое.
Просто скажут или не скажут, это не важно вот сейчас уже, да, потому что мы, наверное, и не сможем, ну, за них это сказать, может быть, на Госсовете или потом как-то расширят представление об этом докладе. Но вот означает ли то, что вы сказали, что будущему президенту и будущему правительству придется решать задачу гораздо более сложную, чем нынешнему президенту, потому что если есть рост у экономики, да, он вроде бы это хорошо, но экономика накапливает внутренние проблемы, и вот понимания, как их решать, очевидно, нет.
Ну, это правда. Более того, если первые 4 года президентства Путина можно записать в актив тем, кто мечтал о реформах и о благосостоянии, то вторые 4 года, в общем, пропали. И надо сказать, что в программе Грефа было очень много на тему о том, о чем вот сейчас есть в этих новых словах, и про инновации, и про человеческий капитал. Все это было. Но, собственно, кто мешал это все делать? И конъюнктура была крайне благоприятная, вообще все было здорово. И результаты экономических реформ 90-х годов поспели, и цены на нефть запредельные. Ну, живи и радуйся, делай, ничего же не делали. Вот, поэтому, на самом деле, еще одна претензия к авторам доклада в том, что а где та политическая воля, почему вдруг мы считаем, что она вдруг проявится, что те силы, которые тормозили все последние 4 года любое развитие в нашей стране, которое, собственно, и процветало за счет только прежних реформ и вот этих вот высоких цен, почему это все должно снова начаться? Вот, понимаете, я очень хочу поверить в то, что это будет. Я тут живут мои родители, мои дети. Мне очень нравится все, что там написано. Я бы искренне желала своим детям жить в той стране, которая описана вот на 2020 год. Но я не понимаю, откуда это берется.
Ирина Ясина, мы продолжим сразу же после короткого объявления.
Грани времени. публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Страшит ли Кремль перспективы субботнего созыва Демократической ассамблеи в Санкт-Петербурге? Об этом беседуем с активистом партии «Яблоко» Виктором Шейнисом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Экономист Ирина Ясина сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, в общем, вот появившуюся на свет стратегию экономического развития страны до 2020 года и, собственно, дискуссии вообще вокруг экономики, которые в последние пару недель очень активно ведутся и в связи с налогами, и в связи с попытками чего-то изымать, о богатых и бедных, и разговоров об этом много. Причем разговаривают все, начиная от депутатов, кончая руководителями Счетной палаты. Вам мы задали вопрос, как вы думаете, оправдаются ли намерения правительства улучшить экономическую ситуацию и вашу жизнь к 2020 году? СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Прежде чем я буду включать вас в эфир, я просто тоже еще вот хочу уточнить про то, что происходит с налогами и с национализацией, потому что вот неделю не было, как и вас, собственно, Ирина, в Москве, и информационный ландшафт, такое ощущение, что как-то поменялся. И у меня стойкое ощущение, что вот все работают в режиме «чего извольте». Была вертикаль, теперь, значит, разрешили оттепель давать. Не ясно, строили вертикаль, построили, не построили, но как-то она создалась. Теперь разрешили, не разрешили оттепель, неизвестно. Но на всякий случай можем говорить в связи с этим об оттепели. Объявили о том, что вот нужно изживать олигархов. Изживали. Теперь опять кинулись к тому, что надо поднимать малый бизнес, будем поднимать малый бизнес. Покусаем немножко МВД и ФСБ, хотя пару месяцев назад они были главными борцами с инакомыслием, шпионами и так далее. И такое ощущение, что то же самое со шкалой налогов и вот с этим изымем, не изымем. Потому что была, вот как они говорят, как ее эту ставку называют, господи, сейчас плоская. Прогрессивная, а была плоская. А что с этим-то происходит теперь? Вот это все зачем?
Ну, я надеюсь, что плоская ставка подоходного налога останется, потому что это, безусловно, наше значительное достижение. И то, что она низкая, то, что она плоская, это очень здорово. И все те, кто кричат о том, что это несправедливо.
А вот разницу между ними, не очень понимающему человеку,
очень объясните? Просто. Значит, да. Вот у нас раньше была прогрессивная шкала. То есть человек чем больше получал, тем больше он платил. А сейчас у нас все платят одинаково. 13%, независимо от того, получают они тысячи или миллионы, или рубли просто. А почему это хорошо? И, собственно, опыт наш показал, что нам это подходит. Потому что в год, когда ввели плоскую шкалу, вот эту одинаковую для всех, и для богатых, и для бедных, сбор налогов не уменьшился, а увеличился в абсолютном выражении. Это очень важно. Это значит, что те, кто не платил, стали платить. Вот и других причин к этому никогда нет. Это крайне важно и крайне позитивно. Вот как еще говорят ученые по этому поводу, если человеку выгодно уклоняться от налога, то есть издержки по уклонению все равно меньше, чем то, что он заплатит, он начинает уклоняться. А если проще и дешевле заплатить, вот как эти 13%, так чего огород городить? Он не рискует. Ну, а учитывая нашу такую общую российскую, ну, и сказать, нечестность по отношению к собственному государству и государству по отношению к нам, то есть мы тут взаимно, конечно. Но это подходящая штука. Вот то, что они сейчас собираются, говорят, что они собираются отменять НДС и вводить налог с продаж и сокращать НДС, вот это, с моей точки зрения, довольно опасная вещь. Потому что сейчас, когда конъюнктура мировая благоприятна, нам кажется, что мы можем нарастить государственные расходы, там, здравоохранение, образование, все это нужно. И еще одновременно снизить налоги, то есть сократить поступление в бюджет. А представляете, вот если вдруг эта халява кончится, и на следующий год цены на нефть будут не 100, а 60.
Мы что? Ну, к 2010 году экономисты прогнозируют, да, что меньше.
Мы что, отважимся сократить госрасходы, причем отважимся, именно потому что политически это всегда очень сложно. Вот какие вопли стоят по поводу повышения пенсионного возраста? Это мера, которая просто, вот вся экономика орет о том, что это необходимая мера. Потому что проблема в пенсионной сфере и то, и ну, понятно, все. Во всем мире пенсионный возраст выше, чем у нас. Но политически это недопустимо. И любой политический лидер, там, будь то Путин, будь то Медведев, будь то Зюганов, вам скажет, ни в коем случае. Ни в коем случае будем 55 лет, тетеньки, работать, а потом на пенсию, потому что мы так привыкли. Вот представляете, а если через год придется сокращать вот эти сейчас раздутые медицинские и образовательные расходы? Какой будет крик? Это страшно себе представить. Поэтому одновременно повышать государственные расходы и снижать налоги – крайне опасная вещь для будущего. Один год может повести, второй год может повести, но потом точно это кончится.
Андрей Зазенцов, хочу сказать насчет цен. В январе обычная лампочка и батарейка стоили 5 рублей, сейчас 10. Также другие товары подорожали, хотя зарплату подняли на немного. Кто устанавливает такие цены, как жить сейчас, а не через 20 лет? Это Андрей спрашивает, почему Ирина никогда не говорит, как сделать, как достичь, как выполнить. Иван из Клина. Кто за счет чего? Как и за счет чего? Миллиарды в частных руках и на что?
Сейчас запутано.
Тут, да, тут запутано, не очень понимаю. Кто все это будет выполнять? Единая Россия, что ли? Обещаниям я не верю, не буду верить впредь. Обещаниям верить смысла нет. Это Геннадий Георгиевич. Ну, вот коротко на эти пока несколько
вот
реплик.
Вот Андрей из Одинцова. Я вот сразу забыла уже.
Про что?
Про цены. Про цены. Да. Ну, цены никто не устанавливает. Сейчас у нас, слава богу, свободное ценообразование. Они такие устанавливаются сами по себе. Эта штука называется инфляция, когда они растут. Инфляция у нас высокая. И высокая она у нас, грубо говоря, потому что государство не дает развиваться малому бизнесу, среднему бизнесу и производить как можно больше товаров и услуг, как могло бы быть.
Кстати, сегодня опубликован, на мой взгляд, очень интересный опрос в «Коммерсанте». Впервые Россию посчитали, потому что социологи изучают, как довольны люди жизнью в целом, и оценили страну в рамках масштаба европейского социального исследования. И отметили, что в стране не хватает бизнесменов, слишком высока доля низкооплачиваемых наемных работников, так называемых синих воротничков, 95%. Это как раз свидетельство слабости малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса в России, которого почти нет. Здесь сказывается, конечно, бюрократия, коррупция, незащищенность и несовершенство налоговой политики, а с другой неготовность самого населения рисковать и брать на себя ответственность.
Вот, вы абсолютно правильно это говорите, а я только добавляю к списку негативных последствий того, что малый и средний бизнес не развиты, и инфляцию в том числе.
Угу. Виктор Иванович, мы вас слушаем из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Ирина.
Да.
Во-первых, хочу первый раз сказать, мы уже пожили при коммунизме, и каждая семья уже получила отдельную квартиру. Это уже мы проходили.
Да, проходили, это правда.
Вот,
в 80-м, в 80-м году нам обещали.
Да, а в 2000-м году квартиру каждой семье.
Угу.
Это было. Теперь самое важное, значит, что раскола у Медведева с Путиным не будет ни в коем разе. Политика Путина проводилась, это что зависит не от того, не от человека зависит. Ну так воспитан человек, как он работал в разведке, так он и руководит государством. За 8 лет можно было исправить очень много и выполнить очень многое. А то, что пенсионеры получают копейки, это просто ужас. Повышают пенсии, то есть повышают какие-то, дают надбавки, это смех. И еще немаловажная деталь. Ирина сказала, что каждый третий практически больной. Я скажу, не каждый третий, а каждый второй. Практически больной человек.
Это мы с вами можем только полагаться на статистику официальную, которую сегодня приводят журналисты. Ну, а так каждый знает про своих
каждый
детей
третий,
и внуков.
Извините, да, я слышала из уст дяденьки генерала, который ответственен за призыв.
То есть и военным некуда деваться от этой несчастной статистики. Ну, понятно, что, в общем, я так поняла, что Виктор Иванович не сильно верит в намерение правительства улучшить жизнь к 2020 году.
Я сказала не намерение, а желание.
Желание, да. Намерение, может, и есть.
Да.
Да. Вячеслав из Калужской области, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не жду никаких улучшений в лучшую сторону, поскольку, я думаю, у нас сложился авторитарный, мафиозный режим во главе с Путиным, Патрушевым. И поэтому все деньги они будут тратить на атомные бомбы, сверхдоходы от нефтегазовой прибыли, на поимку врагов народа, британских шпионов. И надо ждать, пока Немцов с Явлинским договорятся, создадут демократическую сильную партию. Михаилу Борисовичу Ходорковскому придется еще лет 8 сидеть в тюрьме.
Да, прогнозы у вас. Ну, то есть, а вы для себя-то вообще в этой мрачной перспективе чего-нибудь видите? Вы работаете?
А у меня, в принципе, все прекрасно, все условия есть. Унитаз, ванна, что? У меня коммунизм наступил. Главное быть свободным.
Внутренне свободным.
Ну, понятно. Владимир из Люберец нам пишет, что экономическое и политическое положение основного населения России может улучшиться только тогда, когда у руля будут стоять честные слуги народа, а не мошенники. Это вот как честных слуг народа-то найти? Ты никуда вот не денешься. Какие есть? То есть они разные, наверное, все-таки. Мы уже должны через минуту прерываться, но я... для того, чтобы перекинуть такой мостик к следующей теме, ищу цитату. Вот. Поскольку многие экономисты считают, что у будущего президента, у будущего правления будут проблемы с экономикой, и решать их будет довольно сложно, они по-разному описывают эту перспективу. Я бы хотел, чтобы вы тоже выбрали одну из версий того, что, вот, скажем, мне удалось выбрать из всех этих цитат. Значит, вот проблемы такие, что в краткосрочной перспективе инфляция и угроза мирового финансового кризиса, в среднесрочной коррупция и неравенство, в долгосрочной вопросы здравоохранения, образования и демографии. Если вы с этим совсем согласны или не согласны, мы это и обсудим уже во второй части программы, сразу же после новостей. А вам, уважаемые слушатели, я напоминаю, что в программе «Время политики» в 22.07 в прямом эфире Михаил Соколов будет обсуждать первый месяц переходного периода от Путина к Медведю. Собственно, вот тема очень актуальная. А репортажи из Владивостока, Воронежской области, Самары, Пензы и Карелии будет комментировать Владимир Рыжков.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Член бюро петербургского отделения «Яблоко» Денис Коцюбинский заявил о выходе из партии. Он подверг критике руководства партии, которое, по его мнению, выступает за диалог с авторитарной властью. Коцюбинский также против решения о запрете членам партии участвовать в создании внепартийных структур. Российский центр развития демократии и прав человека вместе с другими неправительственными организациями подписал обращение к властям, требуя снять административное давление и упростить бюрократические процедуры, которые мешают работать общественным организациям. В Свердловской области руководство Североуральского бокситового рудника подал иск в суд с требованием признать забастовку горняков шахты «Красная шапочка» незаконной. Около 100 шахтеров с 27 марта требуют повышения зарплаты и отказываются подниматься из-за боя. Сегодняшний допрос бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова в Генпрокуратуре был связан с так называемым «дачным делом» продажи правительственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Касьянов заявил, что речь идет о давлении на оппозицию. Президент США Джордж Буш прибывает с визитом на Украину. На переговорах в Киеве с украинским президентом Виктором Ющенко Буш, как ожидается, выразит поддержку планам Украины присоединиться к НАТО. Грузия отрицает причастность своих военных к обстрелу милицейских постов в Знаурском районе Южной Осетии. В Тбилиси считают, что власти непризнанной республики пытаются обострить ситуацию накануне саммита НАТО в Бухаресте, где могут обсуждаться вопросы вступления Грузии в альянс. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению запрос прокуратуры о роспуске правящей партии. Решение об этом суд принял в понедельник.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Экономическая стратегия страны до 2020 года. Эту тему мы сегодня обсуждаем с экономистом Ириной Ясиной. И вам мы задали вопрос, как вы думаете, оправдано ли желание или намерение правительства улучшить экономическую ситуацию к 2020 году? Оправдается ли оно? И рассчитываете ли вы на улучшение вашей жизни? СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801, пейджеры в Москве 9614 3, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Мы закончили предыдущую часть такой цитатой из ректора Российской экономической школы Сергея Гуриева, который полагает, что несмотря на достижения последних 8 лет, перед новым президентом будут стоять очень сложные задачи, возможно, даже более сложные, чем те, что стояли перед нынешним президентом. Среди них Гуриев выделил в краткосрочной перспективе инфляцию и угрозу мирового финансового кризиса, в среднесрочной коррупцию и неравенство, а в долгосрочной вопросы здравоохранения, образования и демографии. И я вот попросила Иру оценить, ну, то есть, во всяком, согласиться с этой оценкой господина Гуриева и дополнить ее, если она считает нужным ее дополнить.
Ну вот я согласна с Сергеем. Единственное, что я хотела бы добавить, это то, что в среднесрочной перспективе у нас, как мне кажется, будут проблемы с рублем. То есть мы, скорее всего, окажемся перед необходимостью его девальвировать. Не сильно это будет, конечно, не на уровне 98-го года, но тем не менее то, что у нас, я уже говорила, импорт растет очень быстро, экспорт не растет, и иностранные инвестиции в момент экономического кризиса, как господин Кудрин не обещает, что мы будем тихой гаванью, они, как правило, эти иностранные инвестиции идут туда, откуда начался экономический кризис, то есть в Соединенные Штаты, им там все-таки свободнее и спокойнее. А у нас и с учетом...
А, кстати, в этой подстратегии написано, что вот будут там инвестиции, вот только чьи, вот, откуда...
Понимаете, тут такая проблема, что инвестиции сейчас идут сюда, потому что есть реальность очень много заработать. Но такая ситуация долго обычно не длится. И тогда этим инвестициям, чтобы их поток был длинным и равномерным, нужно предоставить как минимум хорошее правовое пространство, исполняющиеся законы, некоррумпированных чиновников, а самое главное, все-таки исполняющиеся законы. Вот этим мы похвастаться не можем. Кстати сказать, я вот не нашла, может быть, я плохо искала в программе вот по поводу суда. Побольше бы мне хотелось, потому что мне кажется, что это одна из основных наших проблем. И, пожалуй, вот к определению Сергея Гуриева я бы добавила еще отсутствие такой вот судебной системы, которая сейчас, конечно, не просто коррумпирована, а просто деградирована, и деградировала и разрушена. Это тоже очень большая проблема и для экономики, и для общества в целом.
Ну вот, а что делать с теми цифрами, которые сегодня действительно опубликованы в этом соцопросе европейском, что 95% у нас наемных работников, это означает, что по-прежнему не изменился подход, принцип к тому, что называется собственной жизненной ситуацией, выбором, ответственностью за вот какие-то экономические успехи в том числе. И что делать с, действительно, как вы говорите, демографией, с невероятным старением, с, в общем, я так понимаю, не сильно что-то решающими национальными проектами?
Ну, смотрите, значит, по поводу первого, ну, что можно сказать? Все плохо, казалось бы, но что-то, тем не менее, будет проявляться, будет решаться. Мне хотелось бы вот про демографию побольше сказать. У нас в этом году начинается такой плохой совсем этап демографического кризиса, при котором у нас в стране начинается абсолютное сокращение трудоспособного населения. Вот чтобы было понятно, что это такое, приведу очень простой пример. Вот сегодня, в этом году, в том году и в этом году трудоспособный возраст вступают ребята, которые родились в 89-90 годах. А с этого года, с тех лет, началось очень резкое сокращение числа рожденных. Тогда еще не сокращалось общее количество населения так быстро. Вот, но тем не менее, если в 64-м году, когда я родилась, поколение дочерей родившихся уже было меньше, чем поколение матерей, и поэтому демографический кризис демографам было ясно, что он начнется.
Ну, следующая
демографическая яма будет обязательная и будет серьезная, то вот в начале 90-х началось абсолютное сокращение населения, а сейчас третий этап начинает сокращаться трудоспособное население. То есть на пенсию выходят многочисленные поколения, а в трудоспособный возраст вступают малочисленные поколения. Это будет отражаться и на армии, и на том, и на сём. Но вот вы спросили, что с этим можно сделать. К сожалению, ничего. Вот демография – это такая штука, которая, как и геология, и география, очень слабо подлежат изменению. Тут учебник переписать не получится. То есть физику невозможно изменить, и демографию на самом деле. То есть каждый из нас может для себя конкретно принять решение что-то поменять, там, не знаю, там, родить еще одного ребенка или уговорить своего ребенка родить еще одного. Вот. Но в целом в обществе это невозможно, этого не происходит.
Поэтому... Ну, и так каковы же перспективы в этой связи?
Перспективы довольно мрачные вот, относительно демографии. Нам, конечно, нужно менять свое отношение к мигрантам. Нам, конечно, нужно понимать, наконец, что эти люди нам очень нужны. Нам нужно создавать, я опять говорю, про правовую среду и так дальше.
Которые... Или нам надо согласиться с тем, что часть территории будет кем-нибудь занята, ну, постепенно.
Ну, так, наверное, и будет, потому что известна цифра о том, что за Уралом у нас находится территория по площади, превышающая территорию Китая, на которой живет 1 300 000 000 человек, а у нас за Уралом живет 30 миллионов человек. И поэтому по всем законам физики эту тонкую мембрану между той частью, где давление нагнетается, и той частью, где давление откачивается, ее когда-то прорвет. Произойдет это при нашей с вами, Ань, жизни или при жизни наших дочерей, мы не знаем. Но это произойдет в любом случае. Не забывайте, что кроме Китая есть еще и Индия, в которой совершенно никак не регулируется прирост населения, там уже тоже больше 1 000 000 000. То есть в Азии будет жить, там, условно говоря, скоро 5 миллиардов человек. В Азии. А в России, в азиатской части, 30 миллионов. Ну вот и считайте, спасти нас может только то, что у нас там очень холодно. И, да, в общем, они не очень хотят.
Да, и жители, в общем, этих вполне теплых стран не сильно хотят на север, а поскольку все богатства надо добывать вообще почти практически в мерзлоте и тоннели рыть, то вот, это, в общем...
Ну, это, да. Понимаете, это все серьезные, очень серьезные проблемы, которые изменить быстро не получится. Но, тем не менее, корректировать, каким-то образом облегчать людям столкновение с этой реальностью... Правительство и власть должны, но для этого они должны осознать эту проблему и понять, что тем, что там мы будем выплачивать материнский капитал, та проблема демографическая, которая на сегодняшний день уже существует,
не будет решена.
Не нужно себя обманывать. Вот, пожалуй, и эта программа, это пугающая вещь в том смысле, что это самообман, который всегда очень опасен, потому что лучше себя недооценить, чем переоценить.
Александра вас спрашивает. Ирина, а вы хотите сами в 55 лет пожить только на среднюю пенсию?
Вы знаете, у нашего поколения средней-то пенсии не будет. Потому что то, как в последние годы была свернута пенсионная реформа, как оттуда были выкинуты люди рождения с 57 до 67 года, касается меня напрямую. Я 64 года рождения. Поэтому, честно вам скажу, я про пенсию боюсь думать.
Да, или надо рассчитывать на собственных детей, которые, может быть, не бросят.
Совершенно верно.
Да. Федор Максимович, почему на Западе инфляция 1-2%, а у нас реально все 30%? У нас не 30, конечно.
Ну, у нас высокая инфляция, а у них маленькая, потому что...
Федор Максимович считает, что наверняка зависит от некомпетентности правительства, но я так понимаю, что не только от этого.
Не, ну, есть еще вот то, что я уже сказала. это очень слабая деловая активность. Мы недооцениваем этого фактора, потому что инфляция от чего возникает? От того, что предложение товаров и услуг меньше, чем та денежная масса, на которая это дело обеспечивает. То есть денег больше, чем товаров и услуг. Вот если бы товаров и услуг было бы больше, если бы они производились вот тем самым малым бизнесом, средним бизнесом, семейным бизнесом, которых у нас нет, а не только вот теми 95%, которые работают на чьих-то предприятиях, будь то государственных или частных, но тем не менее не своих, вот ситуация бы изменилась. Но то, что у нас такие жуткие бюрократические барьеры при входе людей на этот рынок, то, что нужно, все мы знаем, и пожарникам, и санэпидемстанции, и т.д. и т.п. заплатить, это все отвращает людей от самостоятельного бизнеса и, в конце концов, приводит вот к этому перекосу в экономике.
Да, и поэтому, когда говорят о том, что хорошо бы, чтобы у нас было, как в Швейцарии, Дании или в Норвегии, то забывают, что налоги там, конечно, высокие, но за это бюрократия строится, правительство может быть выгнанным, пресса надзирает, а суды железно стоят на стороне
закона
да. и людей.
Совершенно верно.
Ну вот Александр считает, что жизнь наружно можно улучшить, только безжалостно уничтожив капитализм.
Тут спорить не буду. Видимо, человек, который так думает, он не нуждается в том, чтобы
его
приводили аргумент.
Тамара Николаевна из Обнинска, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Угу. У меня вот маленький вопрос сначала.
Давайте.
Карине Ясиной. Вот ради бога, простите, но мне это очень важно. Вот в Тарусе местных руководителей, в конце концов, привели в чувство, восстановили главврача и навели ли там порядок? Это первый вопрос. И второй, это просто мое видение в отношении того, вот улучшит...
Я так думаю. Вас не слышно, пропала, Тамара Николаевна, что-то со звуком.
Алло.
Да, слушаем вас.
Так,
да.
Вот,
значит, вы улучшение жизни, да,
улучшение,
что вы
жизни
думаете?
К 2020 году. Вот мое такое видение, что все это создается руками,
трудом,
и мастеровых, и квалифицированных людей. А вот сейчас, когда, ну, я вот так смотрю, мне много лет, вот я когда смотрю молодежь, многие, кто там немножко выпивает, немножко там балуются наркотиками, а все в будущем не прибавляет ведь никаких ни знаний, ни умения. А в свое время ведь у нас было всеобщее обязательное образование. И никто не стыдился вот этих производственно-технических училищ, где давали высокую квалификацию. И страна была грамотная, и к учению относились очень ответственно. Я сейчас, у меня, знаете, сердце замирает, когда я вижу вот эти высшеучебные заведения, где практикуется частное. Ведь частное, то, что приходит и за все там платит, и за дипломы, и дипломы покупает, еще что, специалистов-то ёк, а кто вот это все будет делать?
Да, Тамара Николаевна, я вас должна огорчить, что и, к сожалению, в государственных это ровно та же проблема. Вообще проблема с образованием, с псевдообразованием в частности, и со среднеспециальным образованием чудовищная. И это еще одна тема, которая, конечно же, пока никак не решается, и мы только, по-моему, все дальше катимся в ямку в этой связи. Хотя, не знаю, может быть, ее как-то тоже можно будет менять в ближайшие годы. Ну, вот про Тарус.
По поводу Таруса два слова скажу. Значит, удалось там победить. Господин Нахров Юрий Викторович, глава администрации, написал заявление об уходе. Правда, только после того, как там появилась счетная палата калужская у него в районе. Вот. И Ирина Витальевна Олейникова восстановлена. Главный врач работает. Вот. Ну, не знаю, насколько дальше получится спокойно работать, но мы полны надежды.
Угу. Те, кто не знает, это история с Тарусской больницей, где была отстранена от работы сначала главный врач, потому что там посчитали, я уж не помню, как эта формулировка-то была.
Ну, там она им просто надоела. Поехали. Они уж пытались всяко ее выкурить.
А Тарусской больнице просто помогали благотворители, собирая деньги и покупая нормальную аппаратуру для кардиологического отделения. И там работают хорошие врачи. Ну, вот сейчас как-то это все более-менее...
Ну, вроде удалось отстоять, да.
Владимир, возвращаясь к нашей теме, спрашивает: а скажите, где этот план, в котором конкретно расписано по пунктам, что будет делаться, кто ответственный, сроки исполнения, откуда возьмутся деньги и чья голова полетит, если не будет выполнен? Ну вот про голову можно, конечно, в этом плане не упоминать. Но
надо сказать, что других пунктов, которые Владимир захотел там увидеть, там тоже нет. Там есть только такие хотелки. Вот как сейчас молодежь говорит, вот хотелка большая, а купилки не хватает. Вот там тоже вот эти вот купилки.
Президент говорит про хотелки.
Ну да, я вот, видишь, как-то так...
Про молодежь.
Про молодежь. Мне казалось, что это люди помоложе говорят. Но факт тот, что действительно источников финансирования нет, а ответственных нет тем более.
То есть вообще не очень понятно, вот эту стратегию сейчас ее объявляют, а ведь неизвестно, правительство-то могут и поменять, и будут ли ее выполнять или отложат куда-нибудь там в долгий ящик.
Вообще, в принципе, стратегия на уровне декларации, какую мы видим вот в этих бумагах, она не предполагает ничего, потому что надо смириться с тем, что вот эта стратегия хотелок. Значит, если ситуация ухудшится в экономике, или, по крайней мере, останется такой неопределенной, мы всегда будем ждать ухудшения, естественно, потому что, вот я уже говорила, что одновременно растут расходы и снижаются, и обещают снизить налоги, это неправильно. А вот любое правительство, которое придет, значит, к управлению страной, оно вынуждено будет эти проблемы решать, вынуждено будет забыть про эту хочется сказать, благоглупость, неправильное слово, а вот эти благие пожелания, благие намерения, и начать смотреть реально на себя в зеркало. Это всегда болезненный процесс. Я напомню, что в 70-е годы, когда были высокие цены на нефть, мы с вами тоже жили в стране, где, в общем, все было очень хорошо. И до сих пор вот сейчас любители застоя вспоминают, как это было здорово. Потом, когда в результате падения цен на нефть получилось встретиться с реальностью, вот в начале 80-х годов и к 85-му, когда Горбачев пришел к власти, все уже было очевидно экономистам, что мы стоим на пороге пропасти. И за этим последовал распад страны. Вот это ужасно, понимаете? Поэтому всегда лучше оценивать себя трезво.
Ну, в общем, короче говоря, если будущее правительство возглавит все-таки премьер Путин, то, наверное, не случайно эти бумаги-то появились. Может быть, просто вот хочется и перед тем, как в зеркало заглянуть, все-таки еще и помечтать. Тоже, в общем, не вредно.
Ну, если эти мечты потом никто не будет помнить, тогда не вредно. А если у людей будет хорошая память, правда, наша страна не отличается хорошей памятью, граждане не отличаются, вот тогда можно очень сильно погореть.
Валерий из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Милые дамы, вообще говоря, Ира Ясина совершенно замечательный, очень симпатичный человек и грамотный экономист. Но каждый раз, когда я слушаю ее, ее отца и всех экономистов наших либеральных, которые занимаются апологией политики Ельцина и Гайдара, я каждый раз хочу задать им вопрос. Господа, если так правильно была эта политика в области экономики, в области институтов политических, которые должны были привести к созданию гражданского общества, почему же она привела не к новому либеральному режиму, не к совершенствованию либерализма и свободы, а привела к давиловке, которая организована здесь Путиным, который является прямым наследником Ельцина? И почему при этом вы, теоретики либерализма, сейчас не так остро критикуете Путина и его бригаду, как критикуете Явлинского и лидеров демократических партий не только в России, но на Украине и в Грузии? Почему такая противоречивость? И чем все это в итоге закончится? Это же просто безобразие.
Слушайте, вот сразу очень много вопросов, значит, по поводу жесткой критики Явлинского и демократических движений. Тут вообще как-то никто их особо не критикует, и не за что, в общем, они не проявляются сильно в последнее время, уж особенно по части экономических предложений. То, что вы сказали по поводу экономической политики Гайдара и Ельцина и создания политических институтов, то позвольте заметить, что это абсолютно разные вещи. Вот я считаю, что экономическая политика в те годы не безошибочная, наверное, но кто мог, пускай бы сделал лучше, желающих не было в начале 90-х взять на себя эту ношу. Что же касается создания демократических институтов, как вы выразились, то тут дров было наломано немало. И выборы, и там, эти пропагандистские кампании также присутствовали в 90-е годы, как и в 2000-е. Поэтому я думаю, что по части демократических институтов мы действительно в значительной мере получили то, к чему сами шли. И за это нужно, ну, эти ошибки за собой нужно признавать. А я просто думаю, что на сегодняшний день в экономике можно говорить о том, что если бы в 90-е годы не было сделано то, что сделали Гайдар и Ельцин, Путин не получил бы такой замечательной страны. Вот, и он, ругая 90-е, про себя должен все-таки так вот просить прощения за эти слова. Потому что ценой невероятных усилий, невероятной решительности этих людей, он, в общем, получил ту платформу, на которой нынешнее благосостояние создано. Последний пример приведу. В 84-м году, когда был Константин Устинович Черненко у власти, цены на нефть были выше, чем сейчас. Выше. Вспомните, как мы жили. Потому что не существовало той экономики, которая способна была воспринять и переварить этот поток доходов.
Надежде хочу сказать, что я не буду зачитывать ваше сообщение, во-первых, потому что оно неприлично сформулировано, а во-вторых, у Ирины нет тройного гражданства, это я вам могу точно подтвердить, и грязью русских она не поливала. Василий Иванович, профессор-экономист, мы вас слушаем, здравствуйте.
Василий Иванович Семенов, у меня такой вопрос. Почему наши либералы, вот сейчас выступает так известная дама, не перенимают в Америке то, что нужно для народа? Ведь в Америке установлена предельная норма рентабельности 12% с 1 января 2002 года. Причем, вы знаете, в преамбуле закона написано, предельная норма рентабельности устанавливается в Соединенных Штатах с тем, чтобы предотвратить грабеж большей части населения крупными монополиями. Почему у нас эти экономисты молчат? Как будто бы они не знают.
Василий Иванович, знают, а то... вы где преподаете? Или... А? Вы преподаете где?
Институт дружбы народов.
Ага, понятно.
Ну, обещаю, хоть это сейчас и не модно, и даже иногда нас за это власти ругают, внимательно относиться к американскому опыту.
Юрий Владимирович, Волгоградская область. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, но дело в том, что у нас почему-то говорят об улучшении на фоне постоянного повышения цен и на коммунальные услуги, и на продовольствие. И в то же время, наверное, под давлением Соединенных Штатов Америки у нас списываются значительная часть иностранных долгов, я имею в виду и в Ираке. Я имею в виду потеря, скажем, определенного веса России в Украине, в Грузии. И я хотел бы, если улучшение, то почему же у нас идет постоянное повышение, а не понижение цен?
Угу.
И сколько у нас лет уходит, скажем, на содержание того же американского доллара и курса евро?
Хорошо, Юрий Владимирович, вот сейчас Ира попытается...
Не, ну, смешай, Господи, ваш с нашим, поэтому, конечно, отвечать на такой поток вопросов, ну, это даже не вопросы, это такие вот надерганные какие-то, надерганные факты, и даже не факты, боже мой, предположения какие-то, очень сложно. Я одно могу вам сказать, что по заказу американцев мы курс доллара не держим. Совершенно. Если вы обратите внимание на динамику курса доллара, который объявляет Центральный банк Российской Федерации, то рубль постоянно укрепляется. Вот что вы имели в виду по поводу доллара и евро, я совсем не понимаю. Тут наше дело сторона. Это их взаимоотношения экономические, веса этих глобальных экономик, американской и европейской, обуславливают это соотношение. Поэтому тут, извините, с нашим маленьким весом мы не вмешиваемся. Вот. А все остальное я уже даже не помню, что там было много всего спрошено такого, вброшено.
Евгения Витальевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, нет в мире такой экономики, которая могла бы спасти государство, в котором нет морали. Вот ваши слушатели, возможно, вот этот профессор это имел в виду, что не говорят правду, а правда это не экономика, это уже мораль. Многие ваши слушатели разделяют правление Ельцина от Путина. Но я могу сказать, что с первого дня перестройки у нас по всем СМИ стали говорить, никто не знает, что хорошо, что плохо. Вот это главное, это бы как бы мораль сословная в капиталистических государствах. Там знают, что хорошо, что плохо, человек воспитанный. Или возьмите Китай. Там знают, что хорошо, что плохо. Вот когда у нас мораль будет на высоте, экономика тоже наладится.
Ну, это к вопросу о ценностях.
Ну, тут я согласна абсолютно, потому что мораль сейчас – это тот последний редут, который каждый в себе должен отстаивать. И, к сожалению, власти подают не всегда лучший пример.
Ну, и граждане-то, в общем, не очень по поводу этого озабочены, да, потому это что правда. Взятки дают купить нелицензионный диск, как бы я там, не обвиняли меня в том, что хочется цитировать Медведева, но это так.
Ну, мы вчера покупаем... как раз... На семинаре с ребятами, студентами из российских городов обсуждали тему, кто коррупционер, тот, кто дает взятку или больше, или тот, кто берет. И все-таки все пришли к выводу, что в равной степени.
Ну, вот поэтому это вопрос, опять же, как про чистоту в подъездах, про отношения с ЖЭКом и не только про отношения с властью. В общем, это связанные вещи. Ну, хорошо, очень коротко, Ир. Вы-то сами, просто завершая, ну, я не знаю, верите, экономисты обычно не говорят в таких категориях, предполагаете, что намерение улучшить жизнь к 2020 году удастся?
Ну, улучшить удастся, потому как все-таки последние годы жизнь улучшается. Она была очень плохая, поэтому, знаете, как с нуля расти всегда проще. Она улучшится, но то, что вот в таких масштабах, тут я сомневаюсь. И, честно говоря, конечно, хотелось бы понимать, за счет чего. Если только за счет роста цен на нефть, то вряд ли он продолжится в такой мере в ближайшие годы. Если за счет каких-то других скрытых резервов, ну, хотелось бы знать, что там у них в загашнике есть. Может, мы о чем-то не догадываемся и порадовались бы вместе с ними, ежели таковой загашник имеется. Вот, но пока как-то, знаете, хочется верить, но не верится.
Ирина Ясина, экономист. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго, до свидания. Итоги дня подводят Андрей Шара. И родственники Александра Литвиненко требуют обнародования результатов расследования дела об отравлении бывшего офицера ФСБ. Президент США Джордж Буш начинает недельную поездку по европейским странам. Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов допрошен в Генеральной прокуратуре по делу о государственных дачах. Итоги дня. Андрей Шара. И всего вам доброго, до свидания.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.